эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Международный день борьбы с гомофобией или День святости семьи. Грузинская патриархия выступила с инициативой об учреждении нового праздника. Бытовое хулиганство или убийство на этнической почве – детали громкого преступления в Краснодарском крае. Как в Луганской и Донецкой областях Украины готовятся к президентским выборам, намеченным на 25 мая. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Демис Паландов.
В главных новостях. ООН предупредила о тревожном ухудшении ситуации с правами человека на востоке Украины. До 10 выросло число жертв двух взрывов в столице Кении, Найроби. Высокопоставленный американский чиновник выразил обеспокоенность отсутствием прогресса на переговорах по иранской ядерной программе. ООН предупредила о тревожном ухудшении ситуации с правами человека на востоке Украины. В обнародованном в пятницу докладе главы ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей подчеркивается глубокая озабоченность в связи с притеснением и запугиванием представителей крымско-татарской общины в присоединенном к России Крыму. В докладе приводятся данные об убийствах, похищениях, применении пыток, избиениях крымских татар участниками антиправительственных группировок на востоке Украины. Пиллей призвала тех, кто оказывает влияние на вооруженные группировки, ответственные за большинство актов насилия на востоке Украины, взять под контроль тех, кто стремится разорвать страну на части. Самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов запретил до 6 июня проводить массовые акции и мероприятия. Крымские татары на 18 мая планировали митинги и шествия, приуроченные к 70-й годовщине сталинской депортации из Крыма. Высокопоставленный американский чиновник, не пожелавший назвать своего имени, выразил обеспокоенность отсутствием прогресса на переговорах по иранской ядерной программе. Он отметил, что Ирану все еще предстоит принять сложные решения. Глава иранской делегации, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, также заявил, что переговоры продвигаются очень медленно и с большими трудностями. Вместе с тем он отметил, что обсуждение проходит в доброжелательной атмосфере. В Вене сегодня завершается начавшийся 14 мая очередной раунд переговоров между представителями Ирана и шести мировых держав. США, Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия хотят, чтобы Иран ограничил объем ядерных разработок в обмен на снятие экономических санкций. До 10 часов выросло число жертв двух взрывов в столице Кении, Найроби. Ранее сообщалось о 4 погибших. Число раненых приближается к 70. Такие данные приводит агентство Reuters со ссылкой на Кенийский оперативный центр по национальным бедствиям. Первый взрыв произошел в пятницу в Найроби в маршрутном микроавтобусе, второй – на многолюдном рынке. Ранее несколько стран предупредили о небезопасности поездок в Кению. Из-за угрозы нападений в четверг и пятницу сотни британских туристов были эвакуированы с курортов на побережье Индийского океана недалеко от портового города Момбаса. В начале мая в Найроби 3 человека погибли, еще 86 были ранены при взрывах двух автобусов. Ответственность за нападение полиция возложила на боевиков-исламистов, связанных с Аль-Каидой, сомалийской группировки Аш-Шабааб.
Эхо Кавказа. Новости.
Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Экспресс-АМ-4Р» завершился неудачно. Из-за проблем в работе двигательной установки третьей ступени ракеты-носителя и спутник не был выведен на орбиту. Как сообщил Интерфаксу глава Роскосмоса Олег Остапенко, по предварительной информации ракета сгорела в плотных слоях атмосферы. «Экспресс-АМ-4Р» считается самым мощным и высокотехнологичным российским спутником. спутником связи. Он должен был с орбиты обеспечить доступ в интернет в отдаленных и труднодоступных регионах России по общедоступным ценам. По данным представителей ракетно-космической отрасли, стоимость упавшего аппарата составляет около 1 миллиарда рублей. Ракетоноситель «Протон-М» с разгонным блоком «БРИС-М» и спутником связи «Экспресс-АМ-4Р» стартовал из Байконура в ночь на пятницу. Министерство образования Ульяновской области разместило на сайте госзакупок заказ на изготовление золотых и серебряных медалей для выпускников школ. Медали планируется делать из настоящего золота и серебра. Цена контракта около 6 миллионов рублей. В регионе происходит возврат к традициям советской школы. Вручение медали отличникам – часть этой политики. С подробностями из Ульяновска Сергей Гогин.
Экземпляр золотой медали обойдется бюджету области в 17,5 тысяч рублей, серебряный – в 1000 с лишним рублей. Планируется изготовить 331 золотую и 242 серебряных медали. На лицевой стороне будет изображен герб Ульяновской области и ее девиз – «Опора души и державы». Наблюдатели отметили, что формулировка «за особые успехи в обучении» на реверсе медали некорректна, потому что применима к педагогам, а не к ученикам. Вызывает недоумение размер медали, указанный в контракте, не менее 25 миллиметров. Это размер 5-рублевой монеты. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Боснии и Герцеговине на 12 октября назначены всеобщие выборы, в ходе которых будет избран коллективный глава государства, президиум Боснии и Герцеговины и центральный парламент, а также будет определен состав органов местного самоуправления. Правом выбора обладают около 3 миллионов 200 тысяч граждан страны. Избиратели в Республике Сербской, государственном образовании на территории Боснии и Герцеговины, проведут выборы своего президента. С ноября 2010 года президентом Республики Сербской является Милорад Додик.
Новости представил Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия в ожидании 17 мая. Сегодня Грузинская Православная Церковь заявила, что завтра будет отмечать День святости семьи и уважения к родителям. Параллельно часть общества в Тбилиси планирует устроить шествие с требованием отмены антидискриминационного закона. Завтра же отмечается День борьбы с гомофобией. Однако, опасаясь повтора прошлогодних беспорядков и насилия, правозащитники и ЛГБТ-сообщество отказались от каких-либо мероприятий. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О том, как завтра, 17 мая, Грузинская Православная Церковь будет отмечать День святости семьи и уважения к родителям, говорится в специальном заявлении Патриархии. В полдень в каждой действующей церкви пройдет молебень, а потом священники осветят близлежащие территории церкви и улицы. Представитель Патриархии протоиерей Давид Шарашанидзе в своем выступлении обратился к той части паствы, которая завтра планирует устроить шествие на улицах.
Патриархия Грузии с уважением обращается к ним и призывают, чтобы шествия были только с молитвами, мирными, ибо церковь выступала и выступает против всякого насилия.
Тем не менее, многие правозащитники оценили заявление патриархии как анонсирование насилия и даже кровопролития. В социальных сетях все еще популярны видеоролики, на которых видно, как год назад, 17 мая, молодые мужчины под «Отче наши» пытались расправиться с участниками акции против гомофобии. Тогда разоренная толпа, среди которых были и священники, один из них с табуреткой в руках, забросали камнями маршрутку и автобус, в которых находились правозащитники и представители ЛГБТ-сообщества. В видеокадрах, которые грузинской службе «Радио Свобода» предоставил находившийся в маршрутке человек, отчетливо слышна беспомощная мольба людей к полиции спасти их. Полиция, как и правосудие, тогда повела себя неадекватно, говорит юрист НПО Идентоба Нино Болквадзе. Впоследствии за мелкое хулиганство было арестовано несколько человек. Они понесли символическое наказание в виде штрафа в размере 100 лари. По словам Нино Болквадзе, поэтому Идентоба решила завтра, 17 мая, как и последующие несколько дней, закрыть офис. Оценив все риски, Идентоба в этом году решила не организовывать никаких акций. Мы хотим избежать инцидентов, которые которые бы плохо отразились на имидже страны перед подписанием договора об ассоциации Грузии с ЕС. Тем более, что спустя год агрессивная риторика не прекратилась. С телеэкранов, со страниц газет, почти отовсюду мы слышим слова «убьем, не дадим им жить». Маленькой, но важной победой правозащитники считают тот факт, что, несмотря на открытое противостояние ГПЦ, парламент утвердил антидискриминационный закон, и он вступил в силу 7 мая. Тем не менее, мало кто надеется, что завтра закон защитит представителей ЛГБТ-сообщества и им сочувствующих. Часть граждан, среди которых несколько известных общественных деятелей, завтра планирует устроить шествие с требованием отменить антидискриминационный закон или изъять из него термины «гендерная идентичность» и «сексуальная ориентация». Философ Леван Гамбашидзе считает, что противостояние ГПЦ с государством переросло в борьбу против европейских ценностей.
Церковь, объявив о том, что 17 мая – День семьи, будет отмечаться на улицах, забронировала и на будущее публичное место. Это попытка вытеснить меньшинство. Если в этот день представитель ЛГБТ-сообщества или человек, одетый в цвета радуги, появится на улице, то пусть пеняет на себя. Это очень опасная тенденция. К сожалению, ни одна власть Грузии пока не смогла исправить ситуацию.
Несмотря на то, что МВД заявило, что 17 мая полиция будет одинаково защищать права всех, правозащитники советуют представителям ЛГБТ-сообщества завтра оставаться дома. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия рассматривал исковое заявление лидера политической партии ФДБаста Вячеслава Габозова. 9 мая Центр избирком республики вынес решение об исключении его из списков кандидатов в депутаты на основании 59-й статьи Конституции о цензе оседлости. С подробностями наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
5 дней назад Вячеслав Габозов подал исковое заявление в Верховный суд Южной Осетии, чтобы оспорить действия Центральной избирательной комиссии. Согласно Конституции, кандидатом в депутаты парламента может стать гражданин, непрерывно проживающий на территории республики последние 5 лет. Есть в местном законодательстве толкование того, что означает непрерывность проживания. Если гражданин республики решил участвовать в парламентских выборах, то он должен четко следить за тем, чтобы не покидать место своего постоянного проживания более чем на 3 месяца в году. Однако, согласно данным МВД Южной Осетии, которые были переданы в ЦИК, Вячеслав Губозов с 2009 года позволял себе выезжать за пределы родины на целых 5, 6 и даже 7 месяцев. В течение всего судебного процесса, который длился больше 2 часов, Вячеслав Губозов и его соратники пытались понять, откуда у представителей ЦИК и МВД эта информация. В ходе заседания выяснилось, что Министерство внутренних дел Южной Осетии распечатку выездов Губозова через пункт пропуска в Нижнем Зарамаге предоставил пограничная служба ФСБ России. «Послушайте», — раздраженно спросил Губозов сотрудника ЦИК. «Вас не смутили данные о 7 месяцах моего отсутствия в 2013 году, когда уже в марте того года указом президента я был назначен главой комитета информации? Вы уверены, что Леонид Тибилов согласился бы с тем, что все это время я не работал и игнорировал свои обязанности?» Лидер ФДБаста пытался выяснить, почему ЦИК не перепроверил эти, по его словам, неверные данные, слепо поверив справке из МВД. Чуть позже разъяснение давал представитель МВД, отвечающий за сотрудничество с Центром избиркома. Оказалось, что в незачет Губозова были включены и выходные, которые он часто проводил в Северной Осетии. Сюда же, очевидно, представитель МВД добавил еще и праздничные дни с долгими новогодними каникулами, служебные командировки, ну и так далее. Родной брат Губозова и по совместительству уполномоченное лицо партии Станислав Губозов воскликнул: «Но ведь мне в Центре избиркоме говорили, что выезды на выходные они считать не будут». Соратники Губозова зашептали, что тогда, согласно логике МВД, первыми из списков кандидатов в депутаты должен был вылететь лидер Единства Зураб Кокоев, известный своими постоянными выездами за пределы республики. И уж совсем забавно ситуация с цензом оседлости у Губозова стала выглядеть, когда в зале судебного заседания выступили 3 свидетеля с его стороны, соседи по отчему дому. Они рассказывали, что знали Губозова еще мальчиком, что да, он, конечно, выезжал из Южной Осетии, дети, но только для того, чтобы отслужить в армии или на учебу. И вообще добавил самый колоритный из них. Все те же вопросы нам задавали в 2009 году во время последних парламентских выборов. С тех пор ведь уж точно прошло 5 лет. Запрос МВД в ФСБ России получение расшифровки выездов Губозов назвал нарушением своего права на защиту персональных данных. По словам лидера ФДБСТ, юриста по профессии, силовики могли послать такой запрос только в случае совершения им преступления. В итоге, заслушав обе стороны, судья Верховного суда решил сделать паузу и продолжить разбирательство на следующей неделе. При этом сторонам было предложено представить суду все документы, касающиеся Вячеслава Губозова, в том числе и данные распечатки его выездов за границу вместе с сопроводительным письмом, выдавшего ее ведомство. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Минувшей ночью около 00:30 по московскому времени жители адыгейского аула Панажука перекрыли федеральную трассу Дон у въезда в Краснодар. Участники акции заявили о росте насилия по этническому признаку в Краснодарском крае и потребовали от властей расследовать убийство их односельчанина Тимура Ашинова. В деталях громкого преступления разбирался Мурат Гукимухов.
11 мая в Краснодаре группа мужчин в масках, вооруженных бейсбольными битами и травматическими пистолетами, учинила погром в пиццерии на улице Алтайской. Злоумышленники подъехали к кафе на автомобилях около полуночи, забежали в заведение, избили посетителей и обслуживающий персонал кафе и скрылись с места преступления. Вся акция, судя по записям камер видеонаблюдения, длилась около 40 секунд. За медицинской помощью обратилось 8 человек, все кавказцы. Один из пострадавших, 25-летний уроженец Адыгеи Тимур Ашинов, не приходя в сознание, скончался в ночь на 13 мая. После похорон Тимура Ашинова, которые прошли 15 мая, в его родном селении Панижукай около 400 человек, его односельчан и родственников, перекрыли федеральную трассу М4 Дон на подъезде к Краснодару. В срочном порядке на место проведения акции протеста прибыли министр внутренних дел и премьер-министр Адыгеи, прокурор города Краснодара и другие представители власти. Участники акции потребовали наказать виновных в гибели Тимура Ашинова, говорит черкесский общественник из Адыгеи Аслан Шазо.
Довольно шумное было мероприятие по перекрытию автотрассы. Все начальство края и республики там собралось. Все-таки уговорили их перейти в ДК. И там в виде схода это мероприятие продолжилось, где главное, к чему они пришли, избрали инициативную группу, которую руководство республики будет информировать о ходе расследования.
Протестующие заявили представителям власти, что не верят в версию преступления, совершенного из хулиганских побуждений. Они убеждены, что это был налет скинхедов. Представители силовых структур ответили, что мотивы преступления должно выяснить следствие. Правоохранители заверили, что сделают все от них зависящее для расследования этого убийства. Около 00:30 ночи митингующие окончательно разошлись. В Краснодарском крае преступления на почве национальной неприязни далеко не редкость. Но всякий раз они замалчиваются властями, трактуются как бытовое хулиганство. По мнению Аслана Шазо, так было не всегда. Ситуация ухудшилась с приходом губернатора Александра Ткачева, для которого национализм, по сути, стал политическим инструментом для укрепления личной власти. Так, дискриминация этнических меньшинств, национальная нетерпимость стали частью внутренней политики Краснодарского края, говорит Аслан Шазо.
В уставе нет коренного народа черкесов. Кроме этого, учебники кубановедения на это нацеливают, воспитывают неприязнь черкесам, коренным жителям. И при создании вот этих дружин казачьих тот же Ткачев сказал, что мы будем мягко воздействовать, выдавливать неместных жителей из края, то есть именно он имел в виду северокавказцев. Ну вот, мягкое воздействие, результат вот налицо. Лично я не верю в то, что расследование будет субъективно, и даже больше того, боюсь, что в конечном счете скинхеды не пострадают, а пострадают, наоборот, те, которые перекрыли трассу.
Александр Верховский, руководитель исследовательского центра по проблемам ксенофобии «Сова», отмечает, что эта проблема не только Краснодарского края. По всей России отмечается рост насилия по этническому признаку.
Несомненно, что Ткачев с его идеями такого националистического, прям скажем, характера, не очень серьезно занимается тем, чтобы искоренять эту активность организованных групп националистов. С другой стороны, в тех регионах, где не такие прям вот идейные губернаторы, тоже эта зараза сильно выросла, и так просто ее уже не изменишь. Мы, конечно, не знаем, кто на самом деле сейчас совершил это преступление, там всякое же может быть. Но сейчас вообще подъем, вот последний, там вот прошлый год и этот год, мы видим увеличение количества такого рода российских нападений в среднем по стране.
По наблюдениям Александра Верховского, полиция не любит заниматься подобного рода преступлениями. Для нее это слишком специфическая вещь, требующая дополнительных усилий. Поэтому для того, чтобы сократить численность преступлений на почве национальной нетерпимости, нужна воля региональной власти.
Если губернатор будет настаивать, то полиция на определенную категорию преступлений может обратить большее внимание. Мы это видели, когда полиция в разных регионах стала привлекать в массовом порядке участников подобного рода нападений к ответственности и сажать, то это таки привело к заметному снижению количества нападений. А когда полиция в последние годы отвлеклась от этой деятельности, то вот количество нападений поползло вверх.
Сегодня пресс-служба прокуратуры Краснодарского края заявила о задержании одного из подозреваемых. В качестве основной версии причин произошедшей трагедии прокуратура Краснодарского края назвала имевшийся ранее личностный конфликт. По заявлению прокуратуры, сведений, которые бы указывали на совершение преступления на национальной почве, в ходе расследования не обнаружены. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О выдаче высоких премий в декабре прошлого года служащим департамента по исполнению наказаний говорили сегодня на заседании правительства Грузии. Представитель правящей партии оправдывали министра по исполнению наказания Созара Субари, отмечая, что этот вопрос находится вне его компетенции. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Премии, выданные в декабре прошлого года некоторым сотрудникам Департамента по исполнению наказаний, под стать годовому, а то и двухлетнему среднему окладу государственного служащего и составляют 20-30 тысяч лари. Столь солидные премиальные вызвали негодование не только оппонентов правящей партии, но и представителей правительства, заявивших о необоснованных бюджетных тратах. Министр по исполнению наказаний и пробации Созар Субари назвал действия подчиненных неоправданными и заявил, что не знал о происходящем.
Департамент по исполнению наказаний является подведомственным учреждением Министерства по исполнению наказаний. Это значит, что у него независимый бюджет, и глава департамента сам выдает эти премии. Но по внутренним регуляциям, без согласования с министром, эти действия не оправданы. Я очень жестко отреагировал на это. Он мотивировал свое решение тем, что был конец года, оставались деньги, и он распределил их, поскольку сотрудникам приходилось работать в сложнейших условиях. Несмотря на это, я еще раз заявляю, что не вижу этому оправдания.
Национальное движение увидело в этом не просто недомолвки между министром и департаментом. Еще 10 мая представители оппозиционной партии обнародовали информацию о выдаче высоких премий и заявили, что таким образом департамент наградил работников системы исполнения наказаний, которые 17 декабря незаконно вывезли из тюрьмы бывшего премьер-министра Ваномера Бишвили. Тогда они потребовали отставки руководителя департамента по исполнению наказаний Дмитрия Дарбаисели. Сегодня оппозиция обвинила Созара Субари в том, что он не справляется с возложенными обязанностями.
Это уголовное преступление, совершенное Дарбаисели, хищение государственных средств. Если Созар Субари не знает и его даже не спрашивают, какие премии и зарплаты выдавать сотрудникам, я не понимаю, зачем там находится этот человек.
Заявила депутат от Единого национального движения Ирма Надирашвили. По завершении сегодняшнего заседания правительства, министр по исполнению наказаний и пробации Сузар Субари признался, что трижды обращался к руководству с заявлением об отставке. Два раза к экс-министру Бедине Иванишвили, один раз к нынешнему главе правительства Ираклию Гарибашвили. Правда, он не стал уточнять, что заставило его пойти на это. Представители кабинета министров один за другим уверяли журналистов в том, что Субари ценный кадр, профессионал своего дела и порядочный человек. Соответственно, о его увольнении не может быть и речи.
Естественно, система нуждается в изменениях, есть много вопросов. Кроме всего прочего, это касается и моральной ответственности. Но речи о том, чтобы Субари покинул пост, не идет.
Сказал государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариишвили. Тем временем в правительстве задумались об установлении максимального допустимого размера премии для государственных служащих. Министр труда и социальной защиты Давид Сергиенко заявил, что уже началась работа по унифицированию системы выдачи премий. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Интерес российских экспертов к самопровозглашенной республике Абхазия в последнее время возрос. Причиной тому стала крымская тема. Присоединение полуострова к России и его курортный потенциал, естественно, подталкивают публицистов к сравнениям с Абхазией. Однако, анализируя ситуацию, российские эксперты демонстрируют чудеса некомпетентности. Так считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Был у меня в школе одноклассник, который никогда не отказывался отвечать у доски, даже если не знал по заданному учителем вопросу ни бельмеса. В последнем случае он начинал нести всякую околесицу в надежде, а вдруг все-таки прокатит. Этот паренек из далекого детства вспомнился мне на днях, когда прочел комментарий, который дала в ряду других экспертов Кавказскому узлу руководитель отдела Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии наук Алла Языкова, или Языкова, точно не знаю. Темой разговора было обострение внутриполитической ситуации в Абхазии, и госпожа Языкова без колебаний однозначно связала его с событиями в Крыму. После Крыма в абхазском обществе возник вопрос, как быть. Жизненный уровень в Абхазии очень невысокий, прожиточный минимум составляет примерно 5000 рублей. Они смотрят на Россию, и часть абхазского общества думает, что там было бы лучше, и если здесь пройдет крымский вариант, то уровень жизни подтянется до российского. Однако значительная часть продвинутого, ну или по крайней мере читающего оппозиционные газеты абхазского общества, выступает против. Конец цитаты. Я обзвонил сегодня нескольких своих сухумских друзей и зачитал им этот текст по телефону. Как правило, в трубке некоторое время стояла тишина, а потом следовали или раскатистый смех, или предельно краткий комментарии с использованием ненормативной лексики. Не знаю, чем руководствовался корреспондент Кавказского узла, обратившись за экспертной оценкой именно к Алле Языковой, но не сомневаюсь в одном. Если бы ко мне обратился некто с просьбой прокомментировать сегодняшнее состояние борьбы центральных властей Шри-Ланки с сепаратистами Тамилы Лама, я бы честно отказался это делать. Вполне возможно, госпожа Языкова замечательно разбирается в хитросплетениях внутренней политики Марокко, Мальты или Албании. Но что касается гораздо более близкой Абхазии, похоже, свои суждения о ней она черпала из московских газет недавних времен второго российского покорения Крыма. Причем тех, где московские же авторы, совершенно не интересуясь позицией абхазских политиков, мнениями в абхазских СМИ, начинали рассуждать, не следует ли теперь, после крымского референдума, заняться присоединением некоторых других осколков кадров СССР. Вот она и догадалась, в кавычках, что внутриполитическая борьба в Абхазии верно связана с имеющими якобы там место общественными дискуссиями на тему «Не пойти ли по Крымскому пути». На самом же деле, любой рядовой, не имеющий отношения к экспертному сообществу, но маломальски интересующийся окружающим житель Абхазии, растолкует языковой или языковой, что Крым тут вообще не при делах. Скажем, недавняя и широко обсуждаемая встреча президента Абхазии с активом партии Мцахара была первоначально намечена им еще в конце прошлого ноября, но потом отложена на неопределенное время. А вспомнить про февральско-мартовское наступление оппозиции того же 2013 года, а вообще корни противостояния оппозиции с ныне действующей властью, уходят еще на десятилетия назад. Но эта тема для отдельного материала, а может и не одного. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, взрасхат, хасорт, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Центральная избирательная комиссия Грузии завершила обработку данных по избирателям и с сегодняшнего дня приступает к раздаче информационных карточек для избирателей в преддверии намеченных на июнь выборов в органы местного самоуправления. За месяц до выборов избиратели могут перепроверить собственные данные. В частности, избиратели могут уточнить свой номер в едином списке избирателей, место регистрации, а также узнать, на каком именно избирательном участке они смогут проголосовать. Цитирует сообщение ЦИК «Новости Грузия». В случае обнаружения ошибки или неточности в информационной карточке избирателя, избиратели должны обратиться с письменным заявлением в соответствующую избирательную комиссию или в филиал Агентства развития государственных сервисов Минюста Грузии. Граждане могут обращаться для исправления погрешностей до 29 мая. Недалеко от Сухумского аэропорта в селе Бабушера проводится эксгумация останков грузинских солдат, погибших при крушении сбитого самолета, который летел из Тбилиси в Сухуми во время грузино-абхазской войны в 1993 году, передают РИА Новости. Работы по эксгумации ведут аргентинские и абхазские судмедэксперты при содействии миссии Международного комитета Красного Креста. На Бабушерском кладбище было захоронено 92 человека, большая часть останков была эксгумирована из этого захоронения и перенаправлена грузинской стороне в период с 1997 года по 2004 год. На основании обращения народного защитника Грузии Генеральная инспекция Министерства по исполнению наказаний приступила к проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, сообщает Грузия Онлайн. Министерство по исполнению наказаний и пробации подтверждает, что 7 мая 2014 года поступило обращение народного защитника в связи с препятствиями, искусственно чинимыми сотрудникам аппарата омбудсмена в исправительных учреждениях. Соответствующее заключение станет известно общественности по окончании проверки, сказано в заявлении. Протокол о дружбе и сотрудничестве между городом Гагра, Абхазии, и городом Асизи, Италия, был подписан сегодня, 16 мая, в здании администрации Гагрского района, сообщает пресс-служба МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия. В присутствии министра иностранных дел Вячеслава Чирикба от имени Гагры соглашение подписал глава администрации района Григорий Эйник, от имени Асизи мэр города Клаудио Риччи, передает ИА Регнум. Делегация представителей муниципалитетов, городов и бизнес-сообщества Италии находится в эти дни в Абхазии с визитом. 12 мая в городе Сант-Антиоко были подписаны соглашения между городами Сант-Антиоко и Сухуми, Сан-Джованни-Суэрджу и Пицунде, Калазетте и Новым Афоном.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Согласно данным Грустата, за первые три месяца этого года товарооборот со странами ЕС достиг 635 миллионов долларов, что на 15% выше прошлогоднего показателя за первый квартал. После подписания договора об ассоциации Грузии с ЕС, которая состоится 27 июня, будут сняты таможенные барьеры. Для грузинской продукции откроются рынки Евросоюза. Эксперты, однако, не видят существенных ресурсов для наращивания грузинского экспорта. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Согласно статистике, за первый квартал этого года грузинские производители экспортировали в страны Евросоюза товаров на сумму в 141 миллион долларов. Это на 45% больше прошлогоднего показателя. При этом 75% экспорта приходится на сельхозпродукцию. Основными продуктами экспорта являются орех, зелень и лавровый лист. В малых количествах поставляются алкогольные напитки и минеральные воды. Однако, по словам экспертов, не стоит ожидать, что после снятия таможенных ограничений грузинская продукция хлынет на рынки Европы. Согласно прогнозам правительства, подписание договора об ассоциации с Евросоюзом приведет к росту ВВП до 6,5% в год, но экспорт на рынки Европы в ближайшие 5 лет увеличится только на 14%. Основной проблемой для желающих экспортировать продукцию в Евросоюз станут технические стандарты и действующая в странах Европы система сертификации продукции. По мнению экономического аналитика Демура Георгелидзе, смешно рассуждать об экономических выгодах, которые получит Грузия в результате подписания соглашения с Евросоюзом. По словам эксперта, страна, которая сама импортирует 80% пищевой продукции, ничего не может предложить ЕС.
Строгие европейские техрегламенты приведут к разорению малого бизнеса. Нам практически нечего предложить ЕС, а качественные европейские товары наводнят грузинский рынок, что приведет к потере последних стимулов для местного производства. Сближение с Европой должно стать для правительства не самоцелью, а инструментом для улучшения качества жизни. Правительству надо перейти от пустых деклараций к реальному сближению с ЕС путем внедрения европейских стандартов.
Начальник департамента по связям с общественностью Агентства по контролю безопасности и качества пищевой продукции Гига Курдованидзе обрисовал некоторые проблемы, с которыми столкнутся грузинские экспортеры на европейском рынке.
Одной из проблем является то, что грузинской продукции немного. Например, в случае поставок меда, помимо вопроса качества, есть и требования Евросоюза к объему его поставок. И лишь при гарантии перманентных поставок в определенных объемах продукцию допустят на рынок. Серьезные проблемы у нас и с ветеринарным контролем, поэтому мы сейчас проводим реформу в этом направлении. Началась полная вакцинация домашнего скота. Если не решить эти насущные проблемы, то об экспорте в Европу можно забыть.
По словам Гиги Курдованидзе, существенные проблемы ожидают грузинских фермеров из-за принятой в Европе системы сертификации продукции. Так, сертификацию по стандарту ISO, без которой товар не будет допущен на рынок ЕС, обойдется в круглую сумму до 15 тысяч евро. Для небольших грузинских предприятий эта сумма может оказаться неподъемной. Выход Курдованидзе видит в объединении фермеров в кооперативы. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время рубрики «Гость недели». С бывшим председателем Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Дауром Бжаня в Сухуми встретилась наш корреспондент Елена Заводская.
Даур Барганджи – известный в Абхазии человек. Несмотря на то, что последние годы он живет и работает в Москве, он часто бывает здесь и внимательно следит за развивающимися процессами. В 1991-96 годах он был депутатом Верховного Совета Парламента Республики Абхазии и министром экономики. В 1996-98 годах возглавлял Национальный банк Абхазии. Часто приходится слышать о том, что абхазские банки не дают своим гражданам кредиты и тормозят тормозят развитие бизнеса. Были бы кредиты, развивалась бы экономика. Даур Андреевич, что у нас происходит сегодня в банковской сфере? Обрисуйте, пожалуйста, ситуацию.
Сегодня в банковской сфере Абхазии огромное количество проблем. Проблема номер один – это слабая ресурсная база. В условиях Абхазии практически это средства населения, а это достаточно дорогой ресурс, то есть это достаточно высокие процентные ставки по депозитам. Вторая большая проблема состоит в том, что нет каких-то других источников внешних займов, хотя мы знаем о том, что у нас достаточно большой кредит получен в размере 700 миллионов, но непосредственно на финансирование каких-то программ и развития самой банковской системы эти деньги не пошли. Еще одна проблема, которая очень важна, ведь банки и не существуют сами по себе, они являются определенным звеном в общей экономической системе и зависят от состояния экономики в целом. Потребность в банках возрастает тогда, когда экономика растет. А если нет экономического роста, соответственно, нет потребностей в банковских ресурсах. Помимо того, что кредиты у нас дорогие, они значительно дороже, чем в России, я уже не говорю о Западе. Так, за 20% то, что у нас кредитуют банки, не меньше. Но дело не только в дороговизне кредитов. Я, например, могу вспомнить те времена, когда сразу после войны, в 1994 году, да, кредиты достигали там 30% в месяц. Но, тем не менее, даже они были востребованы, и экономически Абхазия очень быстро развивалась, особенно частный бизнес. Вот, была активная торговля с Турцией. Был такой первоначальный период довольно активного развития всех видов бизнеса. Энергетика некая была. В меньшей степени надеялись на государство и пытались сами что-то сделать. Сегодняшняя ситуация характеризуется большей стагнации, и, соответственно, и банки тоже на это реагируют.
Чем же сегодня занимаются наши банки?
Очень большая проблема, связанная с тем, что наши банки сегодня, строго говоря, не совсем банки. Банк, как некое публичное учреждение, должен аккумулировать какие-то временно свободные средства и предлагать тем, кто хочет взять кредиты, определенные там денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности и так далее. Но фактически наши банки не дают кредиты публично всем. Вы можете иметь идеальные показатели, идеальные цифры, идеальным бизнесменом, а денег в нашем банке не получить. Потому что они в значительной степени даже не банки, а финансовые компании, которые финансируют только свой бизнес. Если вы никак не связаны с банком, вы там денег не получите. То есть банки финансируют как бы только свои собственные компании в расчете на то, чтобы получить не только банковский процент, но и прибыль от самой сделки. Тогда банк превращается в финансовую компанию, которая под видом банка собирает деньги с населения и финансирует свои собственные проекты. И связано это не только с тем, что и сами банки плохие, а потому что у нас очень многие вещи еще не сделаны для развития банковской системы. У нас нет там законодательства об ипотеке, у нас очень мало инструментов обеспечения кредитов, под которые можно кредитовать. Вы можете владеть большой собственностью, но если у вас нет законодательства, по которому вы можете ее отдать в обеспечение по кредиту, и если нет механизмов изъятия этой собственности в случае невозврата кредита, тогда банк очень сильно рискует, давая вам кредит. Должны быть государственные органы в виде регистрационной палаты, которые обеспечивают регистрацию имущества, где ты можешь обратиться, и тебе подтвердят, что это имущество действительно принадлежит такому Иванову Петрову Сидорову. Нормальная работа законотворческая в какой-то момент у нас сильно застопорилась, и проходит год за годом, а ничего не меняется. Между тем, без этого сдвинуть все с мертвой точки крайне сложно.
А почему сложилась такая ситуация?
Ну, мое мнение состоит в том, что должно обращаться больше внимания на то, какие в Абхазии есть собственные внутренние резервы для развития. Все взоры обращены на российскую помощь и на тыски, все только этими занимаются. А, собственно, внутренний ресурс отодвинуты на второй план, но это надо сидеть, готовить соответствующее законодательство, адаптировать ее к нашим условиям. Значит, соответственно, Если создается некая система, то она должна предполагать развитие многих других государственных институтов, тех же судебных приставов или там, не знаю, исполнителей. Но должна быть система принудительного исполнения закона. Попробуйте поставить себя на место банка, как вам придут и скажут: вот я возьму кредит, а в залог отдам вот там какую-то квартиру. Правовых оснований и регулирования для того, чтобы официально изъять эту собственность за неуплату по кредиту, нет. Поэтому отчасти банки вынуждены сами себя кредитовать, потому что они снимают с себя вот эти вот самые риски по невозврату кредита.
Кто должен заниматься решением всех этих проблем?
Это вообще есть государственное строительство. Если мы говорим о банковской сфере, это первейшая задача Центробанка, безусловно. Но здесь дело не только в Нацбанке. Это один из отголосков строительства государства как такового. То есть вы сравните послевоенное время и современное просто по количеству принимаемых законов. Это многократная разница. А сегодня мы просто отстали по всем параметрам. Законотворческий процесс практически близок к затуханию, я бы так сказал. Начинаем жить все больше и больше в условиях беззакония. Несмотря на то, что сегодняшняя ситуация значительно легче, чем та, когда была в 90-е годы. Благодаря, так сказать, изменившимся внешнеполитическим обстоятельствам, российской помощи и так далее. Самое главное – общее состояние общества и общее развитие экономики. Если экономика растет и есть потребность банковских продуктов, то это создает мощные стимулы для развития там, коммерческого кредитования, там, банков и все прочее. Вот. У нас качественных сдвигов за многие годы не происходит, поэтому в таком же состоянии находится банковская система. Она мало чем поменялась за 10 лет. Если мы берем такой фактор, как политические изменения и прямая экономическая помощь, то что у нас сейчас, что 10 лет назад, что 15 лет назад, особо большой разницы нет. По тому, как развивается Абхазия, по тому, какие у нас там экономические процессы проходят, ну, практически это мы вертимся вокруг одного и того же.
Что же, по-вашему, нужно делать?
Ну, я говорю, есть вещи очень конкретные, которые можно делать, которые внутри банковской системы, да, это там процентов 20 можно сделать внутри, процентов 80 зависит от всего остального. С точки зрения, прежде всего, законодательства, да, отсутствие там законодательной базы, которая препятствует развитию банковских институтов и банковских продуктов. Для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, надо предпринимать усилия и внутри отрасли, и вообще в экономике. Да, но не бывает же так, что вдруг в обществе начнут принимать законы, только касающиеся банков. Кто-то такой придет, который это понимает и отстроит так, как положено, там всю банковскую систему. Он может создать даже идеальную законодательную базу, и все это будет хорошо, но наполнить-то все равно нечем. Если у вас нет судебной системы, которая обеспечит выполнение, и банк сможет получить там свой залог, то, соответственно, и это тоже не будет работать. Все идет в комплекс. Если не решены вопросы с нашей неоформленной собственностью, так назовем, которая занята уже 20 лет, да, если не решены вопросы налогообложения, не решены вопросы регистрации, да, всей недвижимости и государственного органа, который это делает, да, ведь что это исключительно государственная функция. Это как нужно министерство какое-нибудь, точно так же нужна регистрационная палата.
Печальная картина. Сделайте, пожалуйста, как профессионал, свой прогноз.
Прогноз здесь может быть только такое. Если будет все остальное, будут и банки.
Спасибо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Ну а теперь время рубрики «Взгляд из».
«Взгляд из».
Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия рассуждает о том, что узнало грузинское общество из незаконных прослушек.
Религиозные люди верят, что Бог все видит, поэтому его боятся. Благодаря современным технологиям государство в этом отношении стало почти как Бог. Если захочет, сможет знать о каждом из нас все или почти все. Но способность граждан ограничивать власть, в том числе ее право за нами следить, самый главный признак либерального правопорядка. Конечно, государство обязано в наших же интересах тайно следить за различными злоумышленниками. Но можно придумать правила и процедуры, чтобы оно занималось этим только там и тогда, где это действительно необходимо. Правда, на практике даже даже в самых развитых демократиях очень трудно уследить за государством, как и за кем оно следит. Вот недавно разгорелся мировой скандал о том, что американцы подслушивали Ангелу Меркель. Тем не менее, императив ограничения власти остается в силе. В Грузии эта тема особенно актуальна, а последнюю неделю стала самой горячей. У телеканала «Рустави-2», как видно, нашелся хороший информатор в правоохранительных органах, который помог им найти камеры для слежения в их собственном офисе и предоставил относительно свежие, предположительно прошлогодние записи бесед между высокопоставленными политиками, бизнесменами и так далее. Показали небольшие отрывки этих разговоров. Не потому, что в них было что-то интересное, а чтобы стало ясно. Новые власти систематически подслушивают всех, кого хотят, в том числе друг друга. В грузинском контексте главное не сам факт слежки, а то, как ее результат используется. Националы сделали обнародование тайных видео важным инструментом своей политики. Все началось перед массовых протестных выступлений 2007. Тогда публике дали послушать разговоры представителей оппозиции, из которых явствовало, что они могли координировать свои действия с российскими властями. После этого видео и аудио разоблачения стали рутиной. Из них публика узнала много действительно шокирующего о методах и реальных планах многих оппозиционеров. В какой-то мере это правда помогло дискредитировать политических оппонентов. Но была и обратная сторона. Постоянные публикации тайных записей способствовали созданию имиджа авторитарного государства, которое за всеми следит. За разоблачениями действий оппозиции, которые по логике вещей подпадали под букву закона, редко следовало судебное расследование. Получалось, что тайная слежка была скорее орудием шантажа и публичной дискредитации противника, чем легитимным орудием правосудия. Но самым ироничным оказалось то, что в конце концов тайные видео стали самым мощным орудием в руках оппозиции. Видеоразоблачения и беспределы в грузинских тюрьмах попали в руки оппозиционных телеканалов и привели к волне всеобщего возмущения, которое, скорее всего, и определило поражение националов в выборах 2012 года. Сейчас, по идее, другое время. Политическая идентичность правительства грузинской мечты заключается в том, что она освободила народ от кровавого авторитарного режима. Народ вздохнул свободно, никто больше не боится говорить. Если раньше была повсеместная слежка, теперь у нас деполитизированная полиция. Сейчас эти утверждения превращаются в шутку. Несколько месяцев назад группа неправительственных организаций начала публичную кампанию под слоганом «Нас опять слушают». Поскольку два года назад эти же организации еще более резко критиковали режим Саакашвили, их трудно обвинить в пристрастности, хотя политики мечты обвинили их именно в этом. Разоблачение «Рустави-2» поставили точку над «и». Как минимум, новые власти используют механизм повсеместной слежки как за политическими оппонентами, так и за любыми влиятельными фигурами, в том числе и собственной командой, ничуть не меньше, чем их предшественники. Оправдания мечты настолько беспомощны, что лишь подтверждают обвинения. Правительство серьезно хочет нас убедить, что это перешедшие в оппозицию националы продолжают за всеми следить. На фоне этого дальше поддерживать миф о моральном превосходстве новых властей по сравнению со старыми старо практически невозможно. Но у истории есть и другой поучительный аспект. Да, в современном технологизированном мире гражданам очень трудно уберечь какие-то тайны от государства. Но властям тоже очень трудно хранить собственные тайны от граждан. Разоблачение WikiLeaks сделало это очевидным в глобальном масштабе. Это создает некоторый баланс сил в отношениях между обществом и государством. Но для того, чтобы такой баланс имел место, необходима базовая инфраструктура демократии, оппозиционные партии, парламенты, независимые СМИ, неправительственные организации. Пока этот баланс есть, слежка даже повсеместная, не так опасна.
Это был «Взгляд из Тбилиси», Геннодия.
Эхо Кавказа.
При Министерстве по делам беженцев Грузии и расселению открылся центр приема беженцев. Его цель – предоставлять вынужденно перемещенным лицам различные услуги по так называемому принципу одного окна. В списке услуг – справочная служба, выдача удостоверений беженца и вопросы расселения. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Каждый день сотни вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Цхинвальского региона буквально дежурят в здании Министерства по делам беженцев и расселению. Для того, чтобы получить ответ на интересующие их вопросы или оформить необходимые документы, они часами простаивают в очередях в узких коридорах ведомства. Эльмира Апакидзе – беженка из абхазского города Ачамчири. Она не понаслышке знает обо всех бюрократических трудностях, с которыми до сих пор сталкиваются люди, вынужденно покинувшие свои дома. Сегодня Эльмира стала свидетельницей открытия центра приема беженцев, расположившегося возле здания министерства. Женщина вспоминает свой предыдущий опыт хождения по кабинетам.
Нам приходилось ездить в разные места по всему городу, чтобы получить удостоверение беженца или другие документы. А чтобы войти в здание министерства, нужно было применить физическую силу из-за большого количества желающих. Если и удавалось войти внутрь, то там была такая давка, что не хватало воздуха, и некоторые теряли сознание. А чтобы получить статус беженца для сына, нам пришлось отправиться в третий массив Аркетильского района. Словом, мы были в очень тяжелых условиях.
Тамила Илуридзе родом из Горийского района. Она бежала из родного села во время войны 2008 года. Тамила намерена уже в понедельник обратиться в новый сервис-центр.
На протяжении 5 лет мы фактически жили на дороге, связывающей Гори и Тбилиси. Нас то и дело посылали за различными справками и документами. Мы стояли в очередях с утра до вечера, а в итоге нам говорили прийти через месяц или два. Приду сюда в понедельник. Надеюсь, что без труда получу новое удостоверение беженца.
По расчетам сотрудников министерства, ежедневно центр сможет обслуживать до 300 посетителей. 13 операторов будут заниматься вопросами получения статуса, расселения имущества, выдачи справок и удостоверений. Перед тем, как торжественно перерезать ленточку, министр по делам беженцев Давид Дарахвелидзе довольно красочно описал то, как прежде выглядела территория нынешнего центра.
Место, на котором мы находимся, было самой обычной мусорной свалкой. Здесь стояли мусорные баки, и всюду были развалины, в которых гнездились птицы и ползали всякие гады. Сейчас здесь центр приема беженцев, оборудованный современной техникой. Людям больше не придется толпиться в коридорах и ходить по разным местам.
Давид Дарахвелидзе испробовал себя в роли оператора сервис-центра. Любезно попросив освободить свое рабочее место сотрудницу одного из отделов, Дарахвелидзе лично обслужил первого клиента. Им стал министр культуры Гурам Одишария, беженец из Абхазии. Из рук коллеги по кабинету министров он получил удостоверение беженца. Открытие сервис-центра в неправительственном секторе встретили с одобрением. Исполнительный директор благотворительного центра Абхазия Эка Гвалия отметила, что следующим шагом правительства должно стать информирование беженцев по всей стране о существовании нового центра. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В воскресенье 18 мая исполняется 70 лет со дня депортации сталинским режимом крымско-татарского народа. В этот день крымские татары по традиции хотят провести митинг и памятное шествие. Однако в связи с предупреждениями со стороны новых властей о недопустимости экстремизма мероприятие может и не состояться. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына побеседовала с одним из лидеров крымско-татарского народа Мустафой Джемилевым.
День депортации – это знаковый день для всего крымско-татарского народа, и его отмечают везде, во всем мире, где проживают татары. В Киеве, в Национальном театре оперы, 15 мая прошел концерт «Реквием». Состоятся различные мероприятия в Симферополе. Но тут возникли нюансы. Власти Крыма не решаются эти акции запретить, но говорят, что они тоже будут участвовать в этом мероприятии. Они так, видимо, выражают сочувствие крымско-татарскому народу. Однако Меджлис крымско-татарского народа, который эти власти хотят запретить, против того, чтобы те люди, которые не симпатичны крымским татарам, принимали участие в памятных акциях. Поэтому намечается какая-то напряженность.
И вы тоже не сможете быть в Крыму в этот день?
Абсолютной уверенности нет. Я сейчас в Анкаре, встречался с президентом, министром иностранных дел Турции. Они прилагают усилия для того, чтобы я попал в Симферополь. Как это так? Можно запрещать, что коренному жителю Крыма не разрешают въехать на его родную территорию?
Намерен ли Меджлис сотрудничать с российской властью?
Я вам так скажу, что на 98-99%, конечно, крымские татары не приемлют оккупацию. Российские власти принудительно хотят всех сделать гражданами России. Крымские татары не хотят принимать российское гражданство, а если они не принимают гражданство, то они рассматриваются властями как иностранцы со всеми вытекающими из этого последствиями. В то же время украинская власть, учитывая эту ситуацию, приняла закон об оккупированных территориях. Там говорится, что если жители Крыма сейчас напишут заявление об отказе от украинского гражданства, то после возвращения полуострова в состав Украины они сохранят все равно украинское гражданство. То есть после окончания оккупации они могут спокойно быть вновь гражданами Украины. Тем более, если сейчас они ни при каких обстоятельствах не хотят брать российские паспорта.
Насколько реальна угроза ликвидации Меджлиса со стороны прокуратуры Крыма?
Нас это как-то абсолютно не волнует. Новый крымский режим – продолжение той власти, которая была в Советском Союзе в течение нескольких десятилетий – советской власти. Советская власть не признавала наше национальное движение, называла нас экстремистами, антисоветчиками. То же самое примерно продолжается сейчас. Если даже Меджлис запретят, конечно, мы будем продолжать действовать. Вот крымское телевидение проводило опрос. Как вы думаете, возможный запрет Меджлиса приведет к ослаблению национального движения или к его активизации? К ослаблению ответило всего 12% опрошенных.
Много ли крымских татар покидает Крым?
Меджлис крымско-татарского народа Крым не покидает, как этого не хотят оккупанты. У некоторых татар есть опасения за свою безопасность. Они вывозят детей, семьи, в основном на территорию Украины. Общее число покинувших территорию Крыма, по неполным данным, около 8 тысяч человек.
Крым посещают бывшие и действующие президенты Татарстана. Предлагают ли они свое посредничество для переговоров с российскими властями?
Я бы не сказал, что это какое-то посредничество. Они просто приезжают как агитаторы и рассказывают, как хорошо татарам быть в России. Мы были к этому готовы, и национальное движение крымских татар – достаточно зрелое политическое движение. На него воздействия не окажешь. Это то, что касается властей Татарстана. Но в Татарстане есть и другие татарские общественные структуры, демократические, которые выступают против оккупации Крыма. Они устраивают на главной площади Казани акции протеста. Люди это делают поочередно, потому что за это их сажают на 15 суток, и они чередуются и регулярно проводят такие пикеты. Было обращение группы общественно-политических организаций Татарстана в нашу поддержку.
Сейчас сепаратисты на востоке Украины проводят референдумы, провозглашают независимые республики. А есть ли у крымских татар стремление к созданию собственной автономии в Крыму?
Изначально наше требование было восстановить нашу территориальную автономию. На всей территории Крыма проживают и крымские татары, и украинцы, и русские. Ни советские власти, ни украинские, ни теперь российские наших требований не слышат. После советской депортации сейчас мы составляем в Крыму 14% от всего населения. Но это не аргумент, чтобы у нас отняли права на нашу национальную территорию. Но я думаю, пока будет продолжаться оккупация, мы не сможем этот вопрос решить.
С Мустафой Джемилевым беседовала Наталья Голицына. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.